эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете ТОС Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Причем, я подчеркиваю, это может быть вопрос трудный, вот вопрос, который вам как-то затрудняет вашу веру, который вас как-то запинает, который делает для вас христианство неубедительным. Вот я здесь для того, чтобы отвечать как раз на такие трудные вопросы, так что добро пожаловать, очень будем им рады. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media, и через этот сайт там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И особенно вы можете использовать этот адрес, если вы нас слушаете в повторе. Это полежит у меня в ящике до следующего эфира. Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». И пока мы ждем ваших писем, ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы продолжаем нашу работу благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев ТОС Медиа», «Сергей Худиев ТОС Медиа», и первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи. Ваша поддержка горячо приветствуется. Вот вы на этой страничке увидите, как ее оказать. Мы продолжаем вещать благодаря вам. Итак, перейдем к вопросам. Вот Алексей пишет. Еще раз процитирую вам: «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. То, что вы считаете абсурдом с вашей точки зрения, с точки зрения человека, практически 100% ничего не знающего, легко могло быть реальным в какой-то далекий от нас период времени. И все-таки у вас довольно избирательное доверие, с моей скромнейшей точки зрения». Ну, это комментарий, собственно, это не вопрос. «Ваш униформизм», тоже Алексей пишет, «если говорить честно, надувательство, обман. Вы предполагаете, что законы природы одинаковы в пространстве и во времени, но доказательств этому нет. Вы можете только верить в то, что видимые нами части Вселенной, те же законы физики, что и на Земле, что миллионы лет назад они были такими же, как сейчас. Верить и не знать. Современная наука, стоит только копнуть, спор состоит из таких допущений». Разумеется, мы исходим из каких-то допущений, но, например, я исхожу из того, что я прожил 57 лет на свете, и я не сотворен 5 минут назад вместе со всеми моими воспоминаниями и с завтраком, который переваривается у меня в желудке. На самом деле мне 5 минут, а все, что я прожил до этого, это просто иллюзия, это искусственно имплантировано в мой мозг. Доказать, что это не так, невозможно. Но было бы вполне благоразумно исходить из того, что все-таки это так, все-таки имеет место униморфизм, все-таки я действительно прожил 57 лет. И мы можем, конечно, предположить, что Вселенная сотворена там несколько тысяч лет назад вместе с светом далеких звезд, который идет до нас вот миллиарды лет. Но Я совершенно не вижу в этом ни малейшего смысла. Потому что, что бы это меняло? Вот в христианской догматике современная научная картина мира ничего не меняет. Более того, она для нее благоприятна, потому что от современной науки мы узнаем, что Вселенная имела начало во времени и что Вселенная обладает тонкой настройкой. То, что наука состоит из допущений, наука, конечно же, является человеческим делом, подверженным ошибкам. Наука не открывает какие-то священные непоколебимые истины, и ученые на это не претендуют. На самом деле, любой профессиональный ученый, конечно же, скажет, что наука – это человеческое мероприятие, а наука развивается. Некоторые научные теории, которые долгое время были авторитетными, они сейчас ушли. Ну, вот там, не знаю, 100 лет назад расовая теория была научной. То есть люди совершенно серьезно мерили черепа, причем не только нацисты, там это было такое вот достаточно научный мейнстрим. Там мерили черепа и считали, что да, вот человеческие расы, они эволюционно не равны. Вот белая раса, она выше всех. Внутри белой расы тоже свои градации, там. Немцы, англичане, они выше всех, а дальше идут по нисходящей, что особенно смешно, даже внутри англичан проводились определенные градации, что кокни – это лондонские бедняки, это отдельная раса, вообще считалось, что вот английские аристократы, они высокие и белобрысые, а кокни – они маленькие и чернявые, вот как мистер Бин, там есть такой комический актер, вот он типичный кокни на вид. Но понятно, что сейчас там все отвергнуто уже и похоронено. То есть наука, она не выдает какие-то непогрешимые вечные истины. Но есть некоторые вещи, которые наука установила с очень высокой вероятностью. То есть то, что Вселенная где-то 13,7 миллиардов лет, не 6 тысяч, это, в общем-то, достаточно за пределами сомнений, и это нас абсолютно устраивает. Важно не то, что Вселенной тысячи лет или миллиарды, важно то, что Вселенная имела начало во времени. Поэтому нам не нужно совершенно тратить время и силы на то, чтобы пытаться опровергать ученых-естественников на их поле. Во-первых, непонятно зачем, нам это не мешает. Во-вторых, мы себя ставим в положение людей, которые, ну, выглядят откровенно глупо. Понимаете, вот бывают мирские люди, которые Библию не читали, которые ничего про нее сказать толком не могут, и которые не собираются ее читать, и которые делают о ней какие-то невероятно нелепые заявления, потому что они ее не читали. И это выглядит очень глупо. И мы тоже выглядим глупо, когда мы делаем какие-то, пытаемся опровергать естественные науки. Кто побывал в черной дыре и провел там эксперименты? Как бы на допущениях все. Ну, на допущении, что Вселенная, она упорядочена. Во Вселенной есть математическая структура. И эта математическая структура, она обнаружима. А она постижима для нашего разума. И эти допущения, то, что Юджин Винер называл непостижимой эффективностью математики. Это уже указывает на то, что за Вселенной стоит некий творящий логос. То есть, когда мы начинаем принимать современную науку всерьез, мы не пытаемся ее не спровергать, она оказывается очень полезной, и она оказывается очень подходящей и для нужд христианской апологетики. То есть, когда читаешь, как вот, ну, например, Хокинг, Докинз и все эти атеисты, они признают факт тонкой настройки. Тонкая настройка – это факт известной науки. Все признают, что Вселенная имела начало во времени. То есть, как раз современная наука, она нам полезна. Нам совершенно незачем с ней рубиться. Так. Человек с псевдонимом Машах пишет: «Всевышний поставил исправление всего творения его возвышение в зависимость от деяний Израиля. Он как бы подчинился управлению их действием, освещать и воздействовать подразумевается в открытой форме, когда присутствие Творца в мире проявляется весьма сильно, или согласно их деяниям влиять на мир в скрытой форме. Когда о присутствии Творца надо догадываться, ибо он сам как бы полностью скрыт за рамками природных законов. С момента же получения евреями Торы, каждый человек из народа Израиля, стал присоединен к колоссальной машине мира в том смысле, что своим поступком он теперь в силах осуществить обратную связь с Творцом, поскольку он с Творцом в союзе. В самой Торе это многократно подчеркивается, автор текста Михаил Мирвас. Вы знаете, Израиль действительно оказал, причем это тут не обязательно даже быть верующим человеком, это такой факт, что из всех человеческих сообществ Израиль оказал наиболее глубокое влияние на человеческую историю. И дело не в том, что там много евреев, выдающихся ученых, там, или деятелей искусства. Не в этом дело. Дело в том, что Израиль дал нам монотеизм. Величайший дар Израиля человеческому роду – это монотеизм, это вера в единого Бога. Я надеюсь, мы в этом согласимся. Чем Израиль знаменит, чем Израиль перевернул всю мировую историю – это вера в единого Бога, монотеизмом. А теперь давайте мы с вами подумаем, как именно монотеизм сделался мировым феноменом. Почему он не остался верованием немногочисленного, политически слабого народа где-то на Ближнем Востоке? Вот есть, скажем, не знаю, езиды. Они существуют как народ, но мы очень смутно себе представляем, какие у них там верования, во что они там, как они себе представляют мироздание. Просто мы о них ничего не знаем практически. Ну, мы слышали краем уха, да. Есть на Ближнем Востоке такой народ. Вот Израиль был бы таким же народом где-то там на Ближнем Востоке с какой-то странной религией, про которую никто ничего не знает. Каким образом мы теперь все читаем еврейских пророков? Каким образом вера в Бога Израилева стала всемирным феноменом? Благодаря одному единственному человеку. Этого человека зовут Иисус. То есть, если мы говорим о том, что Бог поставил исправление всего творения в зависимость от Израиля, ну, это правда, но тогда нам стоит обратить внимание на то, как именно это произошло. Как именно Израиль изменил весь этот мир? Он изменил его через одного еврея по имени Иисус. Таким образом, все в истории Израиля указывает на Иисуса Христа. Даниил, что происходит после смерти человека? Нигде точно не написано о будущем, есть ли смысл надеяться и фантазировать. Ведь мы здесь живем полными ощущениями реальности. Есть ли смысл верить в нереальность? Ну, на самом деле, по сравнению с тем, что будет после смерти, нереальность – это здесь. Но откуда мы знаем, что происходит после смерти? От Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Я коротко скажу, почему мы так думаем. Дело в том, что у нас есть Новый Завет, и его можно исследовать как сборник исторических текстов. Его исследует масса ученых, часть из которых не является верующими. Они исследуют Новый Завет как сборник текстов, которые были просто написаны в определенное время определенными людьми, которые отражают определенные события. И поскольку возникновение христианства – это очень важное событие, которое изменило все лицо мира, его исследуют в том числе абсолютно неверующие историки, и они пришли к определенным выводам. Они пришли к тому выводу, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Вот какое-то время у нас, особенно в Советском Союзе, учили, что не было никакого Иисуса Христа, это перелицовка каких-то языческих богов. Нет, сейчас никто из ученых, никто из тех, кто в теме, не спорит, что Иисус определенно существовал. Есть целая книжка неверующего библейста Барта Эрмана, а был ли Иисус, где он именно с позиции неверующего человека пишет, что, несомненно, был. Мы знаем, что Иисус был распят на кресте, это тоже исторический факт, это не предмет веры совершенно. И мы знаем, что вскоре после его смерти его ученики, то есть это не какая-то поздняя легенда, а вот непосредственно люди, которые его знали, его ученики, стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых, и что он есть Господь и Судья, он есть тот, кто грядет судить живых и мертвых, он есть Спаситель. То есть вот сами факты того, что Иисус был распят вскоре после его смерти, апостолы стали проповедовать, что он воскрес, это мы знаем на уровне истории, не на уровне веры. Вера начинается тогда, когда мы верим этим словам апостола. Он действительно воскрес. Потому что если мы не верим, ну, мы оказываемся перед необходимостью как-то объяснить их поведение. И у нас не очень много вариантов. Это либо теория заговора, апостолы преднамеренно врали, но теорию заговора сейчас никто не поддерживает, они явно не врали. Они явно были искренне убеждены, то есть даже абсолютно неверующие исследователи, они пишут о том, что да, апостолы, несомненно, были искренне убеждены в том, что Христос воскрес. Хорошо, но как тогда у них возникла эта искренняя убежденность? Ну, и неверующие говорят, какой-то сорт галлюцинации. Что-то им приглючилось, что он воскрес. И вот теория галлюцинации, она, в свою очередь, не работает, потому что не бывает коллективных галлюцинаций. Галлюцинация – это порождение человеческой психики, и каждая психика уникальна. Даже когда люди галлюцинируют вместе, например, они вместе принимали вещества или вместе не спали несколько ночей, у них будут разные галлюцинации. Потом пустая гробница. Ну, в общем, масса причин, по которым теория галлюцинации тоже не работает. И все, что нам остается правдоподобного, это признать, что, ну да, он воскрес. Люди, которые это отрицают, они обычно говорят, ну, мы не знаем, что там произошло. Но не мог же он воскреснуть на самом-то деле. То есть люди заранее привержены материализму, и поэтому они считают, что ну, воскресенье быть не могло, все что угодно могло быть, но не воскресенье. Если мы не придерживаемся материализма заранее, у нас нет причин его придерживаться, материализм – это очень слабая философия, то нам остается только признать, что он воскрес действительно из мертвых. Если он воскрес из мертвых, то вот этим чудом воскресения Бог поставил печать одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. Иисус цитирует Библию, Ветхий Завет, как авторитетный источник. Иисус поставил апостолов. То есть вот у нас есть Библия. И Библия нам говорит некоторые вещи о жизни после смерти, что смерть как таковая – это разлучение души от тела. И какое-то время человек будет вне тела. Его сознание будет существовать отдельное от тела. Но наступит день, когда Бог воскресит всех умерших, и наши тела опять, наши души опять воссоединятся с телами. При этом для людей, которые жили в вере и благочестии, эта вечная участь будет необычайно прекрасной. Для людей, которые умерли в неверии, в нераскаянии, она прекрасной не будет. И мы это знаем из Священного Писания. То есть нам достоверно это известно из надежного источника. Если смысл верить в нереальность, ну, нужно выяснить, а на каком основании мы верим в то или другое. Есть ли у нас основание верить, что жизнь прекращается в момент физической смерти? Почему мы так решили? Вот большинство человеческих цивилизаций так не верило. Точка зрения, что закопают лопух, вырастет, это точка зрения меньшинства в истории человечества. На чем она основана? Ну, она основана обычно на философии материализма. Материализм утверждает, что сознание есть продукт мозга, ну, соответственно, мозг разрушился, сознание навсегда исчезло. В большинстве, ну, вернее так, материализм – это очень слабая доктрина, потому что материализм отрицает не только бессмертную душу, он отрицает, например, свободную волю. свободная воля невозможна в рамках материализма, потому что если сознание – продукт мозга, все процессы, происходящие в мозгу, детерминированы законами природы, свободной воли там взяться неоткуда. Если у нас свободная воля все же есть, материализм ложен. Если материализм ложен, у нас нет оснований никаких предполагать, что сознание угасает со смертью тела. У нас есть основания доверять Писанию. Вот. На все ли воля Божия? Если она все, тогда существует ли человеческая воля как таковая? Почему люди стремятся что-то изменить, если Богом уже все предопределено? Или все же что-то не так? Значит, на все воля Божия – это слова, которые относятся к божественному промыслу. Что все, что происходит, учтено Богом в его плане и разворачивается согласно его замыслу. Существует ли при этом человеческая воля? Разумеется, в том смысле, что человек всегда является автором своих решений. То есть никто из нас не грешит по воле Божией. Все наши поступки мы совершаем сами, мы являемся их авторами, мы несем за них ответственность. Однако Бог обладает всеведением. То есть Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим, истинным знанием о всем, что когда-либо происходило, происходит и будет происходить. В том числе Бог все знает о мыслях, поступках всех людей, ангелов или бесов. Это не значит, что он их детерминирует. Нет. Например, в Псалме 138 говорится: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Но это не значит, что Бог его заставляет говорить те или иные слова. Это знает, Бог его знает. Это как если бы, ну, представьте себе машину времени, на которую мы могли бы съездить в будущее и узнать обо всех поступках людей, которые они совершат. Это не будет означать, что мы их заставили совершить эти поступки. Нет. Но это будет означать, что мы о них знаем заранее, и мы знаем, как на них реагировать. Это как сеанс одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Вы не можете сделать что-то такое, что нарушало бы его планы, что его поставило бы в тупик. Хотя вы ходите сами. Таким образом, существует то и другое. Существует человеческая свобода. Мы сами являемся авторами наших решений, и существует воля Божия, которая осуществится. У Бога никто не выиграет. Сатана, чем больше он усиливается, чем больше он там пытается как-то противодействовать Богу, тем, несомненнее, он проиграет. Поэтому можем ли мы что-то изменить? Конечно. Наши усилия, они важны и ценны именно потому, что Бог берет их и строит из них будущее. Нашими усилиями мы участвуем в Божьем плане. Александр, вы говорили, что надо хвалить жену и так далее. Никого не хвалю и не люблю, когда меня хвалят, потому что похвала требуется детям для повышения уверенности в себе. У взрослого человека похвала стимулирует тщеславие. Написано, когда вы сделаете все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Понимаете, в чем дело? Бывает, тут Господь предостерегает против заносчивости, когда человек считает, что Бог ему должен. И в то время и до сих пор можно было встретить заявление типа, когда какой-нибудь раввин говорит, Богу долг за тобой числится. Ну, типа, я же вообще старался, я большой молодец, я все сделал, я все соблюл. Теперь Бог должен исполнить свои условия контракта, теперь Бог мне должен. Вот идея, что Бог мне должен, она ошибочная. И Христос об этом говорит. Что касается похвалы, то ну, мы можем почитать послание святого апостола Павла, например, где он пишет людям, которых он наставляет, которых он поправляет, которых он даже обличает, но он всегда находит возможность сказать им что-то хорошее. Он всегда находит их за что похвалить. То есть хвалить и благодарить хорошо и правильно. Это проявление благодарного сердца. Вот когда, не знаю, там, жена суп сварила. Вот, надо этот суп хвалить. Ну, не придираться к тому, там, насколько у моей мамы суп был лучше. Нужно именно хвалить и благодарить. За все благодарите, говорит апостол. И не только Бога, но и людей. Детям требуется похвала, взрослым тоже. Поэтому, когда мы отказываемся хвалить, мы впадаем в грех против благодарения. И мы напрягаем наши отношения с людьми. Поэтому очень важно, чтобы мы, вот особенно близких людей, с которыми мы под одной крышей живем, чтобы мы хвалили и благодарили. И чтобы мы еще хвалили и благодарили людей, с которыми мы, например, работаем. Благодарность – это очень важная добродетель. Она очень важна для устроения человеческой жизни. Другое дело, что многие из нас были воспитаны в ситуации, когда такая была культура, когда считалось, что хвалить никого нельзя, чтобы хвала человека портит. Было даже слово «захвалили», что если ободрять, например, не знаю, школьника, то он зазнается и будет пренебрегать всем, потому что, я и так хороший. И это не библейская культура. В Библии нам постоянно говорится, чтобы мы проявляли благодарность по отношению к Богу и по отношению к людям. Вот я еще раз напомню, надо внимательно читать послание святого апостола Павла, где он постоянно находит какую-то возможность похвалить, поблагодарить. Но он там пишет о людях, которые там были ему отрадою. И он пишет это, зная, что его послание прочтут в церкви. То есть он их хвалит публично, не просто так тихонько говорит «спасибо». Он их хвалит публично, чтобы вся церковь знала, какие они хорошие. То есть он упоминает, там мой помощник с великим тщанием искал мне и нашел. То есть он всегда то добро, которое он видит от своих соратников, он всегда его подчеркивает, он всегда о нем говорит, он никогда не принимает его, что сделали, что должны были, и все, идите отсюда. Нет, он всегда им постоянно благодарен. Поэтому отказываться от благодарности – это грех, и отказываться от хвалы – это грех. И особенно в семье, когда мы читаем песнь песней полезно пересчитывать для оживления семейной жизни, и там жених и невеста, они постоянно друг друга восхваляют. Они постоянно восхищаются тем, какие они прекрасные. То есть мы не знаем, насколько они прекрасные были на самом деле. Может, мы посмотрели и сказали бы, что он в ней нашел вообще. Но у них такого рода отношения, что они друг друга постоянно хвалят. И это правильно. Поэтому как раз этот отказ хвалить, отказ благодарить – это часть культуры, которая была еще там в советские годы, когда не принято хвалить. Не принято прямо говорить о том, что там тебя любят. Когда ребенок рос в семье, там, конечно, о нем заботились, его, несомненно, любили. Несомненно, там все его нужды восполняли. Мы нужно это с благодарностью вспоминать. Но говорит прямо о том, что тебя любят, было не принято. И не было принято хвалить. Но это на самом деле плохо. Это не библейская культура. В Библии как раз принято, чтобы мы друг друга хвалили, чтобы мы друг другу радовались, чтобы мы друг друга благодарили. Это особенно важно в семье, когда мы с кем-то живем под одной крышей. Павел, а вам не кажется, что ваша демагогия – это просто пропагандистская попытка натягивать религию на глобус реальности, которая в религиозное представление никак не укладывается? Давайте рассмотрим подробно, какая именно реальность не укладывается в мои религиозные представления. Тут нужно конкретно рассматривать какие-то конкретные вопросы, конкретные возражения, и я надеюсь, вы их приведете. Иван, я неофит в христианстве, живу с девушкой гражданским браком, священник оказал мне в причастие, объяснив, что я живу в блуде и нужно это дело исправлять. Я не разбираюсь пока в богословии. Вопрос, такие отказы, допустимо вообще ли мне церковь менять или жизнь менять? Что вы называете гражданским браком? Вот если речь идет просто о незарегистрированном сожительстве, когда вы просто живете фактически как муж и жена, но это никак не зарегистрировано, то он прав. Вот действительно, вот так неправильно. И для того, чтобы приступить к причастию, нужно урегулировать свой брачный статус, то есть пойти в ЗАГС и расписаться. Если вы расписаны в ЗАГСе, но не венчаны еще в церкви, ну, в этом случае он ошибается, потому что брак, зарегистрированный вот государством, но не венчанный в церкви, он считается именно браком. Это специально было разъяснение от церкви, что это не является бурным сожительством. Ну, а в ситуации, когда мужчина и женщина живут вместе, и это никак они не зарегистрированы, у них нет штампа в паспорте, они не считаются мужем и женой, конечно, ситуацию нужно урегулировать. Нужно пойти и нормально расписаться. Потому что не очень хорошо по отношению к женщине, что она оказывается в подвешенном состоянии, когда она не очень понятен ее статус. Она там, жена, подруга, там еще кто-то. Бывает, что люди годами живут, все никак не зарегистрируются, у них дети уже живут, скажем, там, не знаю, в квартире мужа, потом бац, мужа переехал грузовик. Ну, бывает. И она оказывается абсолютно чужая тетя с абсолютно непонятно откуда взявшимися детьми, у которой нет абсолютно никакого статуса, абсолютно никакой юридической защиты. То есть, если вы любите эту женщину, то самое маленькое, что вы для нее можете сделать, это просто пойти и расписаться официально, признать, что да, это моя жена. Да, я несу за нее ответственность. Поэтому, если речь идет вот о гражданском браке, то, что называют сейчас гражданским браком, как без всякой регистрации, то, конечно, надо пойти просто и это положение исправить, нужно вступить в брак уже по всем правилам. Если вы зарегистрированы в ЗАГСе и вас не пускают в причастие, ну, он ошибается, да. Может, он вас не понял просто. Может, вы мне, он решил, что речь идет о незарегистрированном таком сожительстве. Но если вы живете вместе, вы фактически являетесь мужем и женой, то нужно этот факт просто признать перед уже государством и просто официально расписаться. Сергей, я за 8 лет не пропустил ни одной вашей передачи, укрепился в вере, стал уверен в дебатах с атеистами. Не останавливайтесь в этом Божьем призвании. Дай вам Бог и спасибо за все. Благодарю вас, Сергей. Вот очень радостно, утешительно. И мне это слышать, и вот всем нам на радио Тавос, что мы казались полезны. Илья, мне хочется понять, если он везде сущ, присутствует ли он лично, например, при каждый день творящихся злодеяниях, то есть вот он прямо смотрит, как кого-то насилуют, убивают, растлевают, он на все рядом всегда и наблюдает. Да, Бог в курсе всех происходящих событий, в том числе в курсе всех происходящих преступлений. И это значит, что суд Божий по отношению к греху неизбежен. Даже если какие-то злодеи избежали осуждения от человеческого закона, Божьего суда избежать нельзя. И надо сказать, что Бог в эту ситуацию наблюдает с креста. То есть не то, что откуда-то в телескоп это все наблюдает. А Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Бог сам выбрал стать жертвой несправедливости. Грех – это результат свободной воли. И просто его взять и устранить было бы невозможно, не устраняя свободную волю. Я помню, как-то я видел давно-давно-давно, еще в моем советском детстве, я наблюдал душераздирающую сцену немыслимого трагизма. Мужик стоял и рыдал над осколками разбитой бутылки спиртного. Там, знаете, было время, когда нам привозили с Кубы ром, Гавана Клаб, и вот этот ром все хлестали, значит, все наши алкоголики. И вот этот, ну, достать было не очень легко его, потому что все было нелегко достать. И для него расколотить эту бутылку – это было большое горе. А сейчас я думаю, ну, наверное, ангел его под руку толкнул. Наверное, ангел ему не дал в этот вечер напиться. И эта милость к нему была Божия. Но если бы каждый раз, когда бы он покупал бутылку, ангел толкал его под руку, и он эту бутылку разбивал, это значило бы, что у него нет личного выбора в жизни. Это значило бы, что он не может сам за себя решать. И вот Бог создал мир, где мы сами за себя решаем. Где Бог часто нас останавливает, но не всегда. И в этом мире, где есть свободная воля, люди могут поступать очень плохо. И Бог приходит в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, для того, чтобы понести тяжесть наших грехов на себе, для того, чтобы нас искупить. И, конечно, да, Бог в курсе всего происходящего, в том числе Бог в курсе того зла, которое творится. И Бог совершит суд над этим злом, несомненно. Что делать, если я верю в Бога, но не хочу идти в РПЦ? Ну, прежде всего, я бы сказал, что вам стоит разобраться с причинами, ну а почему, собственно, не хотите? Вот есть такой какой-то негативный карикатурный образ церкви, который можно составить себе из сообщений в интернете. Или интернет уже подхватывает что-то, что носит скандальный характер, или что-то, что носит политический характер. Я вот хожу в храм Успения Пресвятой Богородицы, Яснево, и, знаете, его специально как-то не выбирал, он просто ближайший к моему дому. Я там не вижу чего-то, вот всего того, что я вижу в интернете. Там никаких скандалов, не слышу чего-то, что меня сильно запинало. Все, слава Богу, там священники читают проповеди от Писания, политинформации не читают, ни разу не слышал. Для того, чтобы ознакомиться с церковью, нужно все-таки в нее физически прийти. Не по интернету составлять представление, потому что в интернете собираются все скандалы. В интернете собирается все, что можно сказать плохого. А просто прийти в ближайший храм и просто принять участие в молитве, может, проповедь послушать. Там все будет, я уверен, по-другому. Потому что интернет создает искаженное совершенно впечатление. Но Русская Православная Церковь – это не единственное христианское сообщество. Даже на территории России есть в Москве подворье других православных церквей, там есть два костела, по крайней мере, есть лютеранские кирхи, есть много протестантских сообществ. То есть, прежде всего, вы должны определиться по отношению к Иисусу Христу. А потом уже вам станет более-менее ясно, куда вам теперь по этому поводу присоединяться. Написано, ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Кто тогда может войти, если все люди грешники, все обязательно попадут в ад? Нет, почему же? Мы читаем в Священном Писании, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть мы входим в Царство Божие, мы становимся членами этого Царства, мы становимся гражданами Небесного Иерусалима, не потому что мы достигли совершенной чистоты, а потому что Бог нас очистил через Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми, как мы читаем в Священном Писании. Мы входим Небесный град Иерусалим, не благодаря тому, что мы сами по себе вот такие прекрасные люди, но благодаря тому, что Христос за нас умер. Вот это принципиальный момент, что в центре христианской веры находится крестная жертва Спасителя, не наши достижения, не наши дела, не наши заслуги, но только и исключительно то, что для нас совершил Христос, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И благодаря Иисусу Христу мы входим в Царство. При этом, когда человек приходит ко Христу, он обретает спасение. Спасение – это не страховка на случай смерти, которую мы положим в ящик стола. Спасение – это новая реальность новых отношений с Богом. Эти отношения нас глубоко меняют. То есть пребывание в общении с Богом, оно означает, что у нас другие цели, другие ценности, другие устремления, другие желания. Но совершеннейшей безгрешности в таком здравственном отношении мы достигнем только на той стороне. И наша надежда не в том, что мы сделались совершенно чистые, а в том, что Христос совершенно чист. Христос есть наш Искупитель, Он есть наш ходатай, Он есть наш заступник, и мы входим в Царство благодаря Ему. Мы приняты Богом благодаря Ему. Постоянно читаю об обещаниях опубликовать сообщения об инопланетных кораблях, которые в данный момент засекречены. Что произойдет с христианской верой, когда они будут опубликованы? Произойдет ли это как в романе «Конец детства», когда с христианской верой будет покончено? Нет. Вы знаете, если рассматривать такую высокотеоретическую, ну, в порядке мысленного литературного эксперимента, что будет, если реально обнаружатся инопланетные корабли? Разрушит ли это христианскую веру? Да с чего бы? А почему бы Богу не сотворить еще какую-то расу разумных существ? Ну вот сотворил, знаете, это как когда Америку открыли, нашли там индейцев и долго думали, а вот в библейской номенклатуре народов куда нам приткнуть индейцев? Ну уже сложилось представление о том, что Сим, Хам и Яфет – это предки различных народов. Ну и там люди писали, значит, ну, семиты они – евреи и арабы, ефетиды – это европейцы, хамиты – это жители Африки. Это на самом деле ошибка, это ошибочная номенклатура народов. Но так или иначе она была принята в Европе, когда дошли индейцев, думали, а они-то от кого? Как вообще? Ну, даже собирались специальные богословские собрания в Испании, решали, индейцы, они вообще-то люди или вот не люди. Там некоторые конкистадоры очень не хотели, чтобы их признали не людьми, и их можно было эксплуатировать уже без ограничений. Но решили все-таки, что они люди, и за ними признали права подданных испанской короны. Очень интересная история, но факт тот, что появление вот этой новой совершенно расы людей, оно не разрушило христианскую веру никуда. Точно так же не разрушило бы появление еще какого-то разумного вида. Но все истории про то, что где-то там в ангаре 18 хранят сбитые инопланетные звездолет, который, знаете, вот инопланетяне, они очень такие странные ребята, они летают вообще между звездами, прилетели со звезд и каким-то жалким образом грохнулись где-то там вот в Неваде. Или там наши уфологи верят, что где-то под Красноярском тоже какие-то инопланетяне упали. В общем, у них оказывается не звездолет, а какое-то вообще ведро с гвоздями. В общем, они упали, их там подобрали, и теперь власти их скрывают всячески, но время от времени прорываются опубликовать. На самом деле все это неправдоподобно в высшей степени. Я не думаю, что Землю посещают инопланетяне. Я читал в одной научной статье довольно интересный довод, что человек существует на Земле недолго, и Земля существует с кислородной атмосферой, пригодной для дыхания, то есть вообще очень уютная планета, пригодная для заселения. Она существует гораздо дольше, чем существует человеческий род. И это значит, что если бы инопланетяне посещали Землю, то гораздо более вероятно, что они бы ее посетили еще до появления Homo sapiens, и они бы ее уже заселили, и тут бы никакого Homo sapiens не было бы. Тут были бы инопланетные колонисты, их потомки. То есть то, что инопланетяне вот из всего этого исторического промежутка решили прилететь вот прямо именно в тот момент, когда сами люди появились и когда они достигли представления о космических полетах, это крайне маловероятно. То есть я не думаю, то есть есть ряд серьезных аргументов, причем ну, чисто научных, они имеют отношение к христианству, что никто нас не посещает. Если бы посещали, то посещали бы уже, нас бы не было, тут бы Вселенная, наша бы планета была бы уже давно колонизирована инопланетянами. Есть масса литературы на эту тему, что если бы, там, не знаю, разумная раса какая-нибудь возникла хотя бы миллион лет назад, она бы уже давно, двигаясь с досветовыми скоростями, уже давно бы заселила всю галактику. То есть все, что мы знаем, все, что можно предполагать, указывает на то, что мы одиноки во Вселенной. Все предполагаемые инопланетяне, о которых там сообщают, это для РЕН-ТВ, это все ненаучная фантастика. Ну там еще что очень смешно, у инопланетян техника примерно соответствует человеческой технике того периода, в которой человек нам рассказывает об их посещении. Вон Эрих фон Деникин не так давно скончался. Сначала он находил у древних египтян лампочки накаливания, которые им привезли инопланетяне. Потом у инопланетян появились самолеты такие с крыльями. Потом у инопланетян появились ноутбуки. А потом у инопланетян появились планшеты. И на разных древних изображениях все это стало появляться. То есть, ну вот, все это плод человеческой фантазии, и, соответственно, нам сильно мучиться вопросом, а что будет, когда откроются инопланетяне, нам нет ни малейшего смысла, потому что тут уместно вспомнить слова блаженного Августина, у него спрашивали, что вы будете делать, когда к вам приведут кентавра крестить. Вот кентавра его крестить можно? Или вот как вот он, а тогда мы его можно крестить или нет? А на что блаженный Августин отвечал, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Ну вот, кентавра нет проблем. Соответственно, нет инопланетян и не предвидится. Все предположения о том, как их соотносить с христианской верой, они носят чисто умозрительный характер, просто характер мысленного эксперимента, и нам нет ни малейших оснований как-то вот на это много времени тратить. Поэтому я не думаю, что это представляет собой какую-то проблему для христианской веры. Но я вижу, время нашего эфира уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.